братья и сестры. Я сразу скажу, что это, наверное, ну, деток, может быть, кто-то там из каких соображений. Вообще-то, как для взрослых будем заниматься. Детям, наверное, будет скучновато. Во-первых, поскольку мы говорим об истории русской церкви, надо вообще понять, что такое история, да? Хотя детям, может быть, вот, если 5-6 класс, тоже будет что-то полезно. Вот, ну что такое вообще история? Это как прошлое, да? Но представление об этом прошлом, оно вот нам только кажется, что это что-то такое всегда и везде одинаковое. Как сейчас, знаете, иногда говорят, общечеловеческие моральные принципы. Ерунда какая-то. То есть никаких общечеловеческих моральных принципов нет. Точно так же, как нет и общечеловеческого такого представления об истории. Вот, например, античность, понимаете, да, Древняя Греция, вот античный мир, или восточные вероучения, они представляют прошлое. Вот для нас прошлое – это прошлое, оно как протяженное во времени. Они представляют прошлое, вообще историю, как некоторые так и возобновляемые циклические процессы. Вот. Поэтому для них вообще какое-то понимание истории такое, как у нас, невозможно в принципе. И они не знали, конечно, личного Бога, промыслителя. Вот. Поэтому их представление об истории совсем другое. А у нас сейчас какое представление об истории? У христиан. Вот у детей в 5 классе, когда у них начинается средняя школа, они на уроках истории проходят... А что он так фонит этот? Вот так и должно бух-бух тот, это нет? Или слишком чуткий, или наоборот? Нормально. Да, нормально. Я просто не знаю, мне это ничего, но вам, может быть, по головам бьет это все, нет? Не бьет? Братья и сестры, проголосуем, никого не бьет? В 5 классе школьникам начинают преподавать историю, и их знакомят с таким понятием, как линия времени. У кого там дети или внуки недавно занимались, помните, нет? В тетрадях рабочих. Не помните такого понятия? Какие у вас дети все хорошие, самостоятельные? Не заглядывали никуда, да? Вот, линия времени. Ну, это что такое? Это чтобы человек ориентировался до нашей эры, после нашей эры, там, от Рождества Христова, хотя это обычно обозначается такой черточкой, на такой линии. И поставлен просто нолик, вот, иногда, так Рождество Христово обозначается. Вот. Но на самом деле вот это как раз представление об истории-то, оно как раз христианское, вы понимаете? Христианское. Потому что имеется некоторая протяженность, и там предоставлена линия времени. А на самом деле, вы понимаете, даже исходя из того, что говорят сейчас ученые, мы понимаем, что нет никакой линии времени. Линия – это же без начала и конца, да? А мы имеем представление об истории как о процессе, который началом и концом ограничен. Было сотворение мира, да? Вначале сотворил Бог небо и землю. Ну и начало сотворил тоже, да? Все толкуют это, что и время было сотворено, так же, как и весь мир. Вот. А в конце времен будет конец света, весь этот мир будет уничтожен, существующий материальный и временной мир в том числе. И наступит какое-то новое небо и новая земля будет, в Откровении Иоанна Богослова сказано. Все будет другое, будет вечность, времени не будет. То есть это для нас такой отрезок. Вернее, в настоящее время для нас такой вектор. С началом точка и такая линия устремленная. Центральным событием мировой истории было пришествие Спасителя. Вот оно как раз обозначается на этой линии времени. И оно устремлено в будущее, но там будет тоже будет окончено когда-то. Это будет просто отрезок такой временной. А интересно, что даже, может быть, кто-то интересовался из апологетических таких соображений. Интересно, что даже ученые современные, они к этому тоже приходят. Знаете, да, теорию Большого Взрыва, да, то есть все говорят, что мир именно возник вот в некотором мгновении, вот. А до этого не было ничего. Но если и было что-то другое. И интересно, что говорят, ну, кто это, физики, космологи, кто, я не понимаю, не особо читал в свое время, сейчас, конечно, уже не помню. Говорят, что время придет момент, поскольку Вселенная расширяется, вот был большой взрыв, из одной точки образовалось вот все. Но поскольку Вселенная продолжает расширяться, и расширяется она с огромной скоростью, эта скорость постоянно увеличивается, то когда наступит какой-то момент, когда вот эта скорость превысит какой-то предел, а она его превысит когда-то, то время исчезнет. То есть вот даже вот у обычных мирских ученых, у них тоже представление об истории как каком-то отрезке с началом и концом. Вот. Но в древности, как вы понимаете, история излагалась и изучалась летописно. Вот сейчас дети интересуются хроники Нарнии. Что такое хроники, кто-нибудь понимает? Хроники – это та же летопись, да. То есть это по-гречески хроника, а по-славянски летопись. Вот. То есть летописно. Ну, такой вот фиксировался какой-то ход событий. И это было нормально для такого устойчивого быта, религиозного в том числе быта. Все были верующими. А для верующих какая-то доскональная истина, она важна лишь в самом главном. Да? Вот, на уровне догматов нельзя ошибаться. Ну, а в истории, если что-то и рассказали не совсем точно в этих хрониках, летописях, да? Ну, это не страшно, ничего страшного. Например, вопрос, где крестился князь Владимир? Да какая разница? Людям было совершенно без разницы. Это сейчас как бы такое вот другое восприятие идет. Вот. Но это пока вы общаетесь с людьми своего круга. Вот мы сидим с вами и друг друга, в общем-то, должно быть прекрасно понимаем, я думаю, да? А вот. Как только возникает, например, ситуация, когда ваш ребенок или ваш внук поступает куда-нибудь на истфак, приходит к вам после первой сессии, например, после второй, и говорит, приезжает на каникулы, и говорит, а что это у вас вот в этих ваших житиях такая ерунда написана о княгине Ольге, что она там в Царьград ездила, и там вот за ней там прям император бегал с предложением руки и сердца. Что за ерунда вообще? Как реагировать-то? Эта ерунда зафиксирована в житиях святителя, святого Дмитрия Ростовского, вот в этом огромном 12-томном собрании, да, всех вот святых. И в житии изложено черным русским по белому, как говорится, что вот было так и так. Приезжает ребенок и говорит, ну это совершенно ни в какие рамки не лезет. Во-первых, ей уже был тогда абсолютно точно пенсионный возраст, да? Во-вторых, там то-то-то-то-то вот. А что вот вы будете отвечать в такой ситуации? Вот, мне интересно даже. Непонятно. Непонятно. Хорошо, если хватит ума сказать, я не знаю, но умные люди знают. Как я вот как-то рассказывала, что один мой знакомый, совершенно неблагочестивый и вообще никакой такой мужик, который любит выпить и подраться, но однажды я от него услышала такое, что просто поразилось. К нему пришли сектанты, я рассказывала уже. Пришли сектанты в деревне и сказали, что вот, а вот то-то и то-то у вас там вот в церкви вот так вот учат, а эта ерунда, это не так. А почему вот, почему вот у вас так учат? Он вышел и сказал, я, говорит, этот вопрос, если не знаю, говорит, но если, говорит, я захочу выяснить, я пойду и спрошу священника, а вы закройте калитку с той стороны, и все. То есть хорошо, когда у нас хватает ума, но не грубо сказать, мы не знаем. Но знающие люди есть, я могу почитать, поинтересоваться, почему так. Вот. Большую, конечно, ошибку совершают люди, которые в такой ситуации говорят ребенку, вот этому юноше, там, девушке, который соприкоснулся с миром академической науки. Они ему говорят, сынок, это все козни вражи, это все вот поклеп такой, на самом деле вот было так. А это вот весь мир сговорился, так сказать, чтобы оклеветать наше святое православие. Этого делать ни в коем случае нельзя, потому что, ну, надо понимать, что мы будем говорить, что жития – это не священное писание все-таки, даже написанное святыми людьми. Ну, так вот. То есть, когда именно общество теряет вот это свое религиозное единомыслие, вы человек церковный, и вам, в общем-то, не слишком принципиально, как там что было. Главное, что княгиня Ольга действительно совершила великое дело. Она подготовила народ к принятию христианства. Вот. И какие-никакие семена представления о нравственности насадила в своей семье, из которой потом воссел князь Владимир. Да? Нам это не принципиально. Но когда вы соприкасаетесь вот с миром таким, который вам не единодушен в этом понимании, то тут вот как раз требуется знание истории критическое. Надо знать не только один источник, вот Дмитрий Ростовский написал там, надо знать, что об этом вообще говорится. Вот. Но, ну ладно, это мы сейчас дальше поговорим, какая при этом сложность, конечно, возникает. Ну, так вот, вот это критическое знание истории, сейчас мы вот все научены за последний год, я так понимаю, с событиями на Украине, с информационной войной, со всем, что происходит. Мы научены, что на любое событие можно взглянуть по-разному, по-разному охарактеризовать, переврать и, в общем, все что угодно сделать. Да? Или даже, может быть, рассказать всю правду, но при этом так акцент расставить, что получится все. Все сейчас с этим уже за последний год нахлебались. Вот. И догадываетесь, почему так делается, естественно, да? То есть какие-то вот. Ну, надо сказать, что в древности-то было то же самое, ничего не поменялось. Ни в мире, ни в людях. Меня иногда умиляет, что сейчас, когда некоторые люди с таким пылом, таким вкладывая всю душу, рвущимся сердцем, таким говорят, ну как они могут так поступать, там, например, те же американцы. Да как? Да как всю жизнь поступали все так друг с другом, так и поступают. Ничего в этом абсолютно ничего принципиального нового нету. Ни в мировой истории, ни в мировой политике. Ну вот. И чтобы историк мог понять, как, то есть это мы сейчас рядом живем, и то невозможно разобрать. А если проходит 100 лет, 200 лет, 1000 лет, историк, чтобы попытался понять, как было, ему надо познакомиться, естественно, не с одним документом, не с одной летописью, а с очень-очень многим количеством исторических памятников и документов. Вот. Конечно, в древности образованные люди знали историю именно в свете многих фактов. Они понимали, что вот то-то и то-то, может быть, было так. Ну вот так-то передают такие-то свидетели. А другие говорят, что, может быть, и не так. Мы помним, даже Евангелие написано, да, с какими-то разночтениями. Вот. Образованные люди были, да, такое вот именно знание у них истории было. А общая масса народа, конечно, нет. Ну это и совершенно естественно, потому что это же не просто вот столько знать всего. А если нет особой нужды, если не надо с кем-то вести полемику, споры и кому-то что-то доказывать, то и зачем время-то убивать, да? Лучше пойти помолиться, да, огород прополоть и так далее, что-то вот. А сейчас ситуация иная, потому что она иная уже с 18 века в нашем обществе. А после советской, так сказать, антирелигиозной вот власти, такой атеистической, она тем более иная. Появилось очень много людей. Раньше в древности были апологеты, которые защищали веру. Они говорили что-то в защиту веры. А сейчас уже требуется такого рода апология, когда мы должны защищать и свою историю, чтобы ее не перевирали и как-то не вот. И вот начало церковной истории, как такого критического исследования прошлого, оно положено в XVI веке, не в России. Оно положено в Европе, потому что в XVI веке, как вы, наверное, знаете, произошла реформация. Протестанты отделились от католической церкви, да? И вот как раз споры католиков и протестантов, попытки понять, как что произошло, и ученые протестантствующие как раз в какой-то момент, стремясь объяснить происшедшее, что там происходило и как это, кто прав, они составили, я не помню кто, такие так называемые магдебургские центурии. Это такие были, ну как главы. Они были еще очень такие наивные, они апеллировали к прошлому и доказывали вот из прошлого настоящее. Они были очень наивны, их основная тема, которую они преследовали, цель, была то, чтобы доказать, что Папа Римский есть Антихрист. Вот. Но, как вы понимаете, католики с этим не согласились. Вот. Они обозвали эти центурии сатанинскими центуриями, составили в ответ какие-то вот в пику им другие центурии противоположные. И вот таким образом зародилась история, церковная история, как критическая наука, осмысление прошлого. Надо знать, братья и сестры, что именно таким образом церковную историю преподают в богословских учебных заведениях, в семинариях, в академиях, в богословском институте и так далее. Вот то, что, конечно, я вам буду давать все совсем не в таком количестве, но все-таки мы попробуем именно критически. Понятно, почему значительная часть Священного Писания написана в виде священной истории, да? Понятно, потому что от истории учиться легче всего. Вот. От истории мы учимся. И часто очень люблю цитировать фразу, которая на самом деле меня повергает в такое отчаяние, потому что Александр Македонский говорил, я говорил, по-моему, уже как-то, да, что умные люди учатся на чужих ошибках. Я сижу и думаю, а человек, который даже на своих не может ничему научиться, его к какой категории вообще отнести, да? Вот. Но на самом деле не только от ошибок учимся, а добрых примеров тоже. То есть знание истории для нас, получается, имеет самое практическое значение, вот. Ну, конечно, тогда, когда мы ее правильно понимаем. Вот. А что на самом деле происходит? Ну, знание гражданской истории стран, народов нам какое-никакое в школе обеспечивают. Но мы его никак не осмысливаем. У нас же нет представления, пока мы учились в школах, у нас же не было представления о Боге-промыслителе, да? О его участии в истории человечества. Вот. О том, что движение этой истории определяется соблюдением, несоблюдением заповедей, благочестие просто народов даже, да? Вот. А изучать историю церкви сейчас вам, конечно же, совершенно никак не позволяет просто обычная такая мирская затырканность житейскими делами. А остается очень один хороший путь такой, вроде бы такой хороший, но с кучей всяких преткновений. Это чтение житий святых именно, да? То есть это такое чтение, вот сегодня ты можешь, ты прочитал, потом неделю ты не можешь и не читал, и ничего страшного, ты ничего не забыл, потому что следующее житие о другом святом. Вот. И ты очень нормально так читаешь. Но так получается, что они неплохо идут только до той поры, практика показывает, пока на нас не обрушиваются какие-то скорби. А как только они обрушиваются, то многие теряют почву под ногами. Жития им ничего почему-то не дают. Почему? Большинство древних житий, они не передают трагизма жизни, ну, той эпохи, в которой люди жили, да, того окружения, духа времени, человеческих отношений каких-то, да, Вот. Вернее, они передают жития, но настолько сдержанно и прикровенно, что современный человек этого не видит. Этому есть много причин, конечно. Ну, хотя бы потому, что у нас нет такого опыта, например, трагизма жизни, какой был, например, у людей на Руси в XIV веке. Да? Вот. Ну и по многим другим причинам мы еще как-то об этом поговорим. Но, по крайней мере, современный человек читает жития очень почтительно, он умиляется. А когда доходит до чудес, он еще и увлекается, потому что вроде как почитал православное чтение благочестивое, а вроде как и приключения почитал, понимаете? То есть, так, в общем, и все это как бы, но примером для жизни они почему-то не служат, потому что часто они выглядят в нашем сознании примерно так. Ну вот человек родился, значит, в христианской стране святой, у благочестивых родителей, вот, а при православном князе. В детстве не баловался и не тянуло, знаете, вот. А потом поступил в монастырь какой-нибудь, очень такой, конечно, с духоносными старцами, со всяческими, там, пресвятом игумене и так далее. И вот, ну и получается, что, а чему мы можем у него поучиться, если у нас вообще все не так? Все не так. Не хочется перечислять печальное, но все-таки. Родились мы в атеистическом государстве, в большинстве своем состояли в антирелигиозных каких-то организациях, по сути дела, богохульных. Вот. Родители наши, может быть, приличные люди по советским меркам, но приличные и благочестивые это все-таки, да, это все-таки. К сожалению, иногда, слушая людей, понимаешь, что не то, что там многие, а большинство из нас живет на этом свете за счет наших братьев и сестер, которых убили под лозунгом «нечего нищету плодить». Вот. Князья наши не православные, ну, может быть, только по имени как-то, и так далее, старцев днем с огнем не сыщешь. То есть совершенно непонятно. Что делать-то? Что, на что опереться-то в этом житии, если все не так? Вот. А, причем жития не написаны в особом стиле, который, вот, ну именно да, это просто именно особый стиль. Он современному человеку не показывает трагизма жизни. Почему? Ну это, конечно, проблема не жития современного человека, но вот все-таки. Искусство написания житий, оно очень похоже на искусство написания иконописи, икон. Вот. Потому что надо описать святость, не привнося туда какие-то свои собственные страсти, да, в это понимание святости. Вот. Вот вы представляете, конечно же, да, чем католическая живопись отличается от православной иконописи, чисто визуально. Ну, сейчас вот вам простой пример приведу. Например, картина, по-моему, «Страдания мученика Севастьяна», что ли, не помню автора. Ну вот. Я не говорю ничего плохого о мученике Севастьяне, потому что, на мой взгляд, изображен там не он, я просто описываю то, что я вижу. Стоит такой откормленный, упитанный такой молодчик, привязанный к столбу. Из него торчат стрелы. Тело такое, знаете, холеное, ничем вообще не... Вот. Голова запрокинута, глаза закачаны так, простите, как будто он покурил чего-то недозволенного. То есть вот что... Это вот представление какого-то католического художника о святости. Православный человек на это смотреть не может вообще. Потому что это не святость, это какой-то, это просто кошмар какой-то на самом деле. Вот. Другой пример, я, по-моему, как-то рассказывала, не знаю, ну и свой опыт расскажу. Когда я только еще воцерковлялась, начинала только в храм ходить, я рассказывала как-то, но перескажу еще раз, не все слышали. В храме, ну понятно, 90-й год, батюшка мечется по городу, в храме на полумиллионный город, полтора храма в городе. Вот пытаются еще открыть молельный дом. В конце концов он собрал там каких-то людей, которые как-то поспевались немножечко. И вот мирские люди какие-то. Ну, они, конечно, пришли просто денежку заработать. Мирские тетеньки, которые работают где-то там вот, учителями или преподавателями в училище, а вот по музыке. Они поспевались немножечко и на какой-то праздник выдали, наконец-то, там не одна там бедная осипшая уже псаломщица, а целый хор, торжественное такое пение. И вот как-то... А я тогда, ну понятно, когда мы только приходим к вере, мы же такие благодатные в основном. Ну, плохое за людьми не замечаешь как-то, так легко смиряешься, так легко просишь прощения, такой вот весь ходишь, как земли не касаясь. Вот. Но все-таки какое-то критическое чувство-то есть все равно. И поэтому всю всеночную я как-то еще так стал с некоторым недоумением, но когда они запели великое словословие, и вот это вот место «яко согреших тебе», «Господи, к тебе прибегу, научим изворить волю твою», «яко ты есть Бог мой, яко у тебя источник живота», а нет, это я уже... Ну, в общем, помните это место в великом словословии. И это выглядело примерно так. Вот эти тетеньки, я не хочу никого обидеть, говорю то, что просто коровьими голосами такими. Яко согреших тебе, согреших, согреших, понимаете, они начали, какой-то такой распев был. Может быть, я его с тех пор слышала, но в нормальном исполнении, поэтому мне казалось, что я его больше никогда нигде не слышала. И басы такие, согреших, согреших, там на заднем плане. То есть вот, вот такое, понимаете, переживание церковного богослужения. Люди привнесли свои какие-то страсти, а что-то получилось невообразимое совершенно. Вот. И из третьей области, именно как раз житийной, расскажу тоже пример, как не должно быть, что происходит. Ну, правда, это уже было, наверное, лет 18 назад. Кто знает что-то про блаженную Пелагею Рязанскую? Я вот, правда, тоже с тех пор, именно под впечатлением того, что услышала, я не смогла познакомиться с этим вопросом. У меня какой-то внутренний ценз. Возможно, это какая-то действительно блаженная старица была. Возможно, это непонятное, что может быть, как-то, я не знаю до сих пор. Вроде бы у нас в лавке есть книжка, но я не могу почитать. Почему? Лет 18 назад, наверное, кто-то принес мне и сказал, вот послушай, значит, на кассете «Житие блаженной вот, Пелагеи Рязанской». Это, вот. Какой-то молодой человек, ну, явно совершенно глубоко прельщенный и, видимо, уже психически нездоровый на фоне этого, истеричным голосом просто рассказывал, как вот блаженная Пелагея. Я просто дальше не смогла слушать, начало там послушал минут 5. Вот, а как она его учила тому, что вот если, что как важно правильно креститься. Вот правильно, чтобы вот обязательно вот куда попасть, вот не дай бог ни сантиметр вправо влево, и что вот если ты правильно крестишься, ты прямо-таки весь мир спасаешь, а если неправильно крестишься, то вот весь мир и губишь, можно сказать. Вот такая вот прям апофеоз такой, понимаете? И все это с таким истеричным голосом, с такими совершенно какими-то нецерковными заявлениями, не в церковном совершенно духе, не в православном. Вот. То есть вот это вот какой-то человек, возможно, о святом человеке говорит, я не знаю. Но он говорит, это делает это так, что это просто ужасно становится. Вот. Вот что бывает, когда кто-то смешивает в нашем сознании образ святого и собственные страсти. Вот. Когда через свое плотское мудрование пытается передать представление о святости. Это как минимум просто ужасно получается. У апостола Павла есть такие слова, дословно не помню, но смысл такой, что духовный судит обо всем, а его никто не судит. Помните, да? Вот. А как иногда у нас бывает восприятие тоже людей? Тоже, наверное, сталкивались с этим. Вот о каком-нибудь батюшке говорят. Вот у батюшки у него такие глаза лучистые, вот у него такая походка летящая, у него такой голос такой вот прекрасный какой-то, как я рассказывала, да, по-моему, отец Артемий Владимиров как-то говорил. Спрашиваешь потом у такой рабы Божией, а о чем сегодня было евангельское чтение на литургии? А она не помнит, потому что она не слушала. Она стояла и думала, какой у батюшки голос прекрасный, а все потому, что он не пьет и не курит. То есть вот вывод такой, да? А вот представьте, что человек действительно свят. У него не только походка, у него и подвиги, и заслуги какие-то. Действительно, он трудится и, так сказать, подвижник. А представляем, что прошло лет 30, и стал вопрос о канонизации. Кто-то из нас, может быть, еще будет жив. И вот какой-нибудь человек, бедняга какой-нибудь, из комиссии по канонизации, из патриархии, приедет и будет спрашивать, что вы знаете, что вы можете вспомнить. Мы что расскажем? О том, какая походка была летящая? А просто, ну, понимаете, да? Вот. И чтобы вот в церковное... Это и есть, по сути дела, страстность такая, потому что мы воспринимаем в духовном человеке, в духовнике какие-то совершенно... 19 век вот этим погрешал. Иногда читаешь очень неплохое жизнеописание. Вот сейчас мы старца иеромонаха Иеронима Сафона читаем жизнеописание. Но вот 19 век, поскольку он наложил отпечаток, там тоже какие глаза лучистые, да какие там, вот это вот все вот такое. Вот. Чтобы в церковное искусство не привносилась вот эта вот человеческая страстность, мастера следуют образцам тех, кто мог изобразить святость, ну просто потому, что он был сам свят. Например, ну, сейчас сразу простейшие примеры привожу. Например, преподобный Лестер летописец писал. Он написал житие Феодосия Киево-Печерского преподобного, житие, по-моему, сказания о страданиях Бориса и Глеба он написал, да. А преподобный Андрей Рублев, да, вот он писал икону, он писал святость святых. Они были сами святы. Но, понимаете, какая вещь? Следуя образцам, по сути дела, подражая, гениально не напишешь. Ты напишешь хорошо. Хорошо, потому что ты подражаешь хорошим мастерам. Вот. Но все-таки, понимаете, все будет немножко сковано, немножко сдержано, немножко суховато как-то. Вот. И это может быть и хорошо, потому что благочестивая осторожность подскажет. Андрей Рублев, он мастер. Он мастер вот именно иконописи, это богословие в красках, вот, говорится. А ты не Андрей Рублев. Ты сейчас вот можешь, он может экспериментировать и какие-то вот делать вот попытки как-то все передать свое понимание вот этого духовного мира, видения каким-то образом. Он может, а ты не можешь. Потому что ты сейчас начнешь экспериментировать, и так наэкспериментируешь, что у тебя получится не богословие в красках, а ересь в красках. Понимаете, да? Но при этом писать-то надо. Вы же понимаете, что мы сейчас в каком положении. Нам вот отксерили, отламинировали иконочек, да, миллионным тиражом. Андрей Рублев. И каждый у себя имеет Андрей Рублев. Пожалуйста. Вот. А люди-то даже 200 лет назад. То есть иконы-то нужны были. И это, понимаете, это вот такая вот дилемма нашего падшего мира. Не всякий может быть гением. Но делать-то надо. То есть ты этим усмиряешься. Ты не гений. Ты не... Но делать надо. И вот ну, люди потом пользуются. Вот, как-то. Вот сейчас проблема. Канонизируют новых святых. Особенно новомучеников. Ну, не только новомучеников. Нужны богослужебные тексты. Служить по... Знаете, легко древнему святому служить и то. Вот помните, у нас 14, по-моему, февраля празднуется мученица Перпетуя. Помните, она у нас в мощах перед Сретенем, за день до Сретения, с мучеником Трифоном. А она у нас в мощах. Нам передали частичку мощей. И мы, конечно, хотим служить торжественно. Вот. Но она древняя святая, по-моему, второго века. И ей лично службы никакой не составлена. Что делают в таких случаях? Берут общую минею и в тексты какие-то общие благочестивого содержания вставляют это имя. Открываешь, и все не подходит. Хотя бы потому, что там, как правило, говорится про святых дев почему-то, вот именно. А она была замужем, у нее ребеночек был маленький. Вот тоже подвиг, понимаете? Маленький ребеночек, а она вот умерла за Христа. Не отказалась, не отреклась и умерла. То есть такой подвиг. Тексты-то нужны, а это же, понимаете, это же прошло 19 веков. А если святые недавно жили, тем более в глаза бросается, что их жизнеописание больше нам известно. И если ты берешь общую минею, она не очень подходит. То есть, ну я вас убедила, тексты нужны. А Андреев Крицких не очень много, романов Сладкопевцев, понимаете, да? Кто-то же должен писать, и получается немножко казенно, получается немножко не гениально, понимаете? Ну, надо все равно делать. Вот та же проблема с житиями. Человек, у которого большой талант и большое благочестие, он, конечно, напишет так, чтобы было и живо, и против истины не погрешить. Вот. Но не всем же быть несторами летописцами. Поэтому плюс недостаток информации. Житие пишется... сейчас вы понимаете, какое у нас сейчас информативное поле, да? И какое информативное поле было даже 200 лет назад. А уже 1500 лет назад вообще говорить нечего. Житие писалось иногда через 100, иногда через 200 лет после смерти святого. О нем просто ничего не знали. Понимаете? Ну, хорошо, мученический акт, там мучеников первых веков, опять же, это просто допрос. Как вот мы сейчас по допросу мы можем понять, как новомученик вел себя там где-то. Но образ живой личности очень трудно создать, вы понимаете? Это казенный протокол. Вот. И плюс за это время от смерти до написания жития могли произойти масса всяких событий. Мы сейчас все-таки набалованы очень спокойной жизнью. А тогда были нашествия, тогда случались пожары. Во время нашествия уничтожалось все. Вот сейчас люди с Украины приезжают, говорят, там такой кошмар, там бомбят, там все разрушено. И у людей просто ужас, понимаете? А ведь этот ужас для древности был вообще вот совершенно что ни на есть повседневным явлением. Приходили варвары, всех убивали, все разрушали. То, что не могли унести, просто сжигали, старались разрушить, развалить. Как что вот максимально все погибло, понимаете? То есть... А книжек миллионными тиражами не издавали, поэтому что там, одна рукопись погибла, и все, и концов не найти. Вот. И отсюда у нас множество житий шаблонных, суховатых таких. А иногда в них есть какие-то подробности, ну, такие сомнительные. Как вот, знаете, бывает тоже, от чего это могло происходить. Ну, собирал человек информацию какую-то о святом. Даже вот я вспоминаю, мы православные, такая вот молодежь в Москве, общаемся, ну лет 20 назад, да, где-нибудь сидим, общаемся, и кто-то рассказывает, что вот, а я был на каникулах там в Псково-Печерском монастыре, вот то-то и то-то, а про отца Иоанна Крестьянкина вот такую историю рассказали, вот так-то и так-то было. А кто-то говорит, да не, говорит, это не с отцом Иоанном было. Он говорит, откуда ты знаешь? Да я, говорит, 3 года назад там был, вот как раз тогда происходило, вот с отцом Адрианом было. Да, точно, точно, абсолютно точно. Вот было то-то. 3 года прошло, уже приписали это событие другому старцу, понимаете? Но оно действительно было, никто ничего не придумал. Действительно было какое-нибудь чудо, было какое-то вразумление, было что-то удивительное совершенно. Но было с другим человеком. Вот. И поэтому вот, да, и да. В общем, надо понимать, жития – это не священное писание. Там возможны ошибки. Легко. Кроме того, что мы в житиях находим с большим трудом себе, мы, по нашей немощи, опору своему такому жизненному подвигу, есть у этого еще один такой неприятный побочный эффект. Житие в силу своей какой-то такой вот идеального такого представления о святом оно пытается передать. И зачастую там все просто написано сусальным золотом. То есть все просто такое, вот как я и говорила, да? Родился, молился, вот, и все это было так вот, ну, как-то для современного человека непонятно. Так вот, мы себе, выдумав какой-то вот образ святости, какой-то такой вот, ну, как бы, так сказать, стереотип, да, мы зачастую в результате этого не видим рядом настоящей святости, потому что она как-то по-другому проявляется. Многие недавно воцерковившиеся люди или поверхностно воцерковившиеся, они представляют, вот спроси их, как они представляют себе святого человека. Ну вот он обязательно тихий, глаза у него обязательно потуплены вниз или заведены в небо с таким вот выражением, с таким вот, даже не знаю, как его назвать, чтобы не обидно было. Вот. И он говорит таким вот тихим голосом, который сам едва слышит, он говорит какие-то банальнейшие красивые слова. Бывает и так, ну, хотя это по-другому совсем проявляется как-то. Но чаще не так. И знаете, братья и сестры, в наше время именно все чаще и чаще не так. Будем говорить потом, почему так. И более того, поскольку этот стереотип поведения как бы уже усваивается и гуляет где-то, то, помните, вышел фильм «Остров». «Остров», помните, да? Отца Павла кто помнит тоже? Помнят многие. И отец Павел тогда сказал, он все-таки в театральном училище в свое время учился, и он очень точно, мне кажется, подметил такую вещь. Он посмотрел и говорит одному человеку, у которого есть склонность, да, так копировать манеру, так вот, он говорит, ну что, говорит, посмотрела, как, посмотрела фильм? Да, посмотрела, батюшка. Ну, ты, говорит, там заметила, говорит, как вот представляться блаженным юродивым старцем? Все там манеры уловила, как вот, что это? То есть, ну, это он так съехидничал. Но очень точно, вот очень точно. Такой вот тип, вот такой вот святости, елейности такой, очень часто усваивают либо, ну, лицемеры какие-то, вот люди явно откровенные обманщики, либо же люди прельщенные. Вот у меня был опыт личный, у нас, вернее, у нас в монастыре, 10 лет назад где-то возникла такая ситуация, священник привез к нам некую такую, она представилась, игуменья Херувима, вот, священник, привез ее с такой рекомендацией, наш священнослужитель, что такая вот, ну, такая удивительная какая-то духоносная, прозорливая старица. На наше несчастье матушка в этот момент делала годовой отчет. На наше счастье она его закончила через 2 дня. Вот, потому что обычно это возни очень много. И, но эти 2 дня, как сказать, она у нас жила, эта женщина. Жила, с ней были 2 послушницы, с ней был водитель, который, видимо, ну, видимо, одна шайка, лейка там, я не знаю. Это оказались самые обыкновенные мошенники. Но знаете, что меня поразило и испугало? Вот это, в общем-то, вульгарная баба, простите за выражение, такая совершенно опустившаяся, откровенная, просто ужасная мошенница, совершенно бессовестная, как выяснилось потом. Вот. Она зашла в наш храм, поулыбалась в разные стороны, и возле нее выстроилась толпа почитателей из 2 священников и целой кучи прихожан, которые закатывали глаза к небу и говорили, что наконец-то они с настоящей духовностью соприкоснулись. Понимаете, вот примерно так, краткий пересказ. Вот. А матушка тогда просто, поскольку любой мошенник, он не говорит чисто вообще выдуманную информацию, он всегда берет довольно-таки, ну, нормальную информацию, настоящую, объективную, и к ней уже присоединяет что-то. Поэтому в результате, как бы из разговора, матушка просто тогда вышла к ней, 1,5 минуты с ней поговорила, потом сказала, ой, я что-то забыла, там извинилась, улыбнулась, ушла к себе в кабинет, быстренько набрала телефоны архиереев, которых она упоминала, и епархий, которые она упоминала, и до одного дозвонилась. И, как сказать, ну, в общем, то, что он кричал в трубку, можно передать примерно так, перевод примерно такой, что не дайте этой нехорошей тетеньке, значит, обмануть вас так, как она обманула меня, старого идиота. Ну, в общем, что-то такое это было примерно. То есть вот так вот, понимаете? А А люди нету, Таня. Вот она такая святая, блаженная. Ну, святая, блаженная, может быть, и не это, но вот такая духовная, такая вот все сразу стали подходить. Вот какая-то елейная такая манера поведения. И люди покупаются. Вот. И люди покупаются. Поэтому... А настоящий воин Христов рядом с нами может до крови и даже до смерти стоять против зла, а мы этого не видим. Мы этого не видим очень часто. Конечно, в первую очередь просто потому, что мы сами не имеем опыта подвига. И у нас нет опыта того, что подвиг, ну, беру термин же воинский, да, такой, подвиг, хоть воинский, хоть духовный, он только на финальной стадии является в наградах, в орденах там, да, или иконой в иконостасе. Только на финальной стадии, когда он уже оценен, так сказать, и когда это уже, знаете, зачастую посмертно, да? А для святых всегда посмертно. А подвиг в процессе – это всегда, братья и сестры, грязь, пот. Простите, я воинские беру, как бы, реалии такие. Это паразиты, это гной, потому что, и причем даже гной не от каких-то почетных ранений, которые ты получил, вот, и которые тебя потом украсят красивыми такими мужественными шрамами. А это гной от стертых ног, от рук тоже стертых. Когда воспоминания читала, очень мне нравятся некоторые фронтовики, настоящие хорошие воспоминания, настоящие окопные такие фронтовики. Вот. Когда, говорит, берешь и окапываешься, стираешь руки сперва до волдырей, потом в волдыре стираешь до мяса, потом это все гноится, потом ты этими же руками берешь эту же лопатку и окапываешься опять. И так 3-4 года подряд. Вот это вот подвиг, понимаете, что он не имеет ничего парадного вообще. Вообще ничего парадного. Вот. А поскольку он всегда на пределе человеческих сил и возможностей, он, честно, не имеет вообще никаких признаков белого и пушистого. Вот. Я знаю, например, духовников, ну, не многих, но 3 или 4 я знаю духовников, несомненно, духоносных, вот, несомненно, имеющих дар рассуждения, назидания, молитвы. И даже вот не люблю это как бы апеллировать, но все-таки такой проницательности, которая сродни прозорливости. А может быть, явная прозорливость, потому что ну вот сама сталкивалась. Но если они при этом занимают хоть какую-то руководящую должность, а они все занимают, про которых я сейчас говорю, там наместники монастырей, настоятель храма, в котором несколько священников, не один, да, или там благочинный московский один, вот я знаю, то их всегда ужасно критикуют. У них есть масса есть людей, которые их просто вот готовы просто, ну только что не сжечь на костре, во славу Божию, что это такие плохие люди, ну такие отвратительные, ну такие просто вот... Но человек настоящий раб Божий, понимаете? Вот по-другому это никак нельзя воспринять. Когда ты видишь, какой он несет на себе, что он несет, ну, у него есть масса критиков, потому что, ну, во-первых, он как руководитель должен же подавлять чужую волю, да? Это его обязанность, вот. А во-вторых, при этом очень трудно сохранять благостный вид, как вы понимаете, вот. Поэтому, но главный подвиг их определяется-то не тем, как они выглядят при этом, совсем не тем. Как и главный подвиг солдата, он определяется не тем, как у него там подшит белый воротничок, да, вот, и какой у него лексика. Мы знаем, что солдаты иногда в тяжелой ситуации, да, могут и так, и эдак, и это все ужасно, конечно, но подвиг, да, определяется солдата, во-первых, тем, как он исполняет долг перед Отечеством, да, во-вторых, как он слушается свое командование, которое для него это Отечество представляет в данном месте, и насколько он готов самоотверженно жертвовать собой за товарищей, которые рядом с ним находятся. А все остальное это неважно становится. А все остальное не имеет никакой красоты, как правило. Это можно догадаться об этом. Поэтому вот так вот. Ну, на моем опыте как раз люди, которые очень-очень спасаются, они как раз вот не имеют никакой внешней, я кратко резюмирую, никакой внешней елейности и никакой такой внешней вот белости и пушистости. Вот. Ну, как-то так. Я, конечно, нахожусь сейчас в точно такой же опасности, о которой говорила, когда собираюсь вам читать историю именно вот русских, российских святых. То есть опасность того, чтобы привнести собственную какую-то греховность в видение подвига святых. Но мы постараемся с вами пойти просто по другому пути, вот по такому же, по какому идут преподаватели истории церкви в богословских учебных заведениях. То есть постараемся говорить не просто о самом святом, а о жизни того времени и житейских ситуациях, в которых человек мог оказываться. А поскольку у вас у всех есть опыт того, что такое трудность, то вы как-то уже сами и будете делать выводы, я думаю. Вот. Начнем мы, к сожалению, не со святости. Со следующего занятия, я думаю, мы начнем говорить о именно о крещении Руси и о том, что этому предшествовало. христианизации, распространении христианства на землях, которые потом стали русскими землями. Вот. Но прежде всего этого было на этих землях язычество, да, понимаете? И о нем тоже надо говорить. Я не знаю, я хочу сказать, что, поскольку я говорил, что каждый пример исторический, он для нас должен иметь сугубо практическое значение, потому что какой смысл вспоминать о том, что нам никак в этой жизни не пригождается, да? Вот. То вот как раз каждый пример, он так или иначе будет спроецирован на наше время. Да? Мы посмотрим, что на наши обстоятельства жизни. И вот этот пример язычества, языческого народа, который существовал до крещения Руси, он, конечно, сейчас становится очень для нас актуальным. А почему? Вы вообще как-то сталкиваетесь с этим, обращаете внимание, нет? Я посмотрела здесь как-то новости по местному телевидению. Первый раз за 5 лет. Что-то я кого-то ждала где-то. И, в общем, посмотрела за 24 минуты эфирного времени. О языческих обрядах, обычаях и всяких праздниках было сказано 4 раза. 4 раза. Дважды в 2 разных сюжетах, дважды в 2 разных каких-то диктор говорил о них. Один раз было сказано о христианстве и ни разу о мусульманстве. И я позавидовала мусульманам, братья и сестры, потому что о христианстве было сказано через запятую с язычеством. То есть вот сейчас такой прекрасный праздник Ивана Купалы, значит, языческий, вот языческий праздник такой, понимаете, такой вот радость такая. И православные там празднуют своего Иоанна Предтечу. Вот, понимаете, то есть это сейчас висит в воздухе. Причем настолько, такая реклама постоянно язычества, причем настолько висит в воздухе, что мы как-то уже привыкли к этому. Мы этого как-то не замечаем, никто особо даже как бы не сопротивляется этому, да? Вот. А большинство наших соотечественников, поскольку мы все, в общем-то, бывшие советские люди, не получившие образования никакого, мы вообще не понимаем природу этого явления. Вот. Может быть, кто-то понимает? Я не знаю, я сама только-только стала как-то вот с этим сталкиваться. Понятно, что язычество, оно не, в чем заключается? Оно не знает единого истинного Бога, всеблагого, всеведущего, всемогущего. А жить-то как-то надо, понимаете? Вот. То есть человек начинает поклоняться силам природы просто потому, что они силы, понимаете? Силы. Надо как-то вот. Вот. От чего очень недалеко до поклонения силе вообще, просто силе. Мы видим, что язычники – это все, как правило, люди, которые любят грубую силу, почитают грубую силу. Вот. И именно злой силе так как-то происходит, потому что на поверхностный взгляд, вот, ну как сказать, у нас свой определенный архетип. Мы 1000 лет были православными, и даже те, кто сейчас не православные, они все равно мыслят. Мы привыкли в том же русле, мы привыкли, что в сказках добро побеждает зло. Это нормально совершенно, да? Это даже для человека не церковного. Вот. А на самом деле, если убрать вот наше христианское прошлое, вообще христианский взгляд на мир, и вообще сейчас мир живет в основном все-таки христианском, постхристианский мир живет все-таки еще христианскими понятиями. А вообще-то зло, оно всегда сильнее на этом свете. На этом свете зло, оно всегда натырнее, оно всегда пробивается, оно всегда просто какое-то более энергичное, что ли, я не знаю. Оно на самом деле зло всегда сильнее. Язычники это чувствовали. Вот, по-своему, конечно. Мы-то иррационально мыслим, мы понимаем, что сила добра не в успехе, не в том, не да? Ну, это, конечно, очень примитивная такая схема, но у нас же с вами не религиоведение здесь, я очень кратко пытаюсь говорить. Добрые силы – это хорошо, да, для язычника, но злые силы сильнее. И поэтому простейшая вещь, то есть в сознании язычника при столкновении добрых сил со злыми добрые все равно всегда уступают. И поэтому больше надо поклоняться все-таки злым силам. Хотя добрые – это, конечно, тоже хорошо и приятно. Вот, это одно. Другое. Раз мир наполнен какими-то безликими силами, ну, такими бесхозными, знаете, то ими же можно как-то управлять. Вот. Из этого рождается самое примитивное, такое обычное и всем знакомое, если, может быть, не на практике, то по слухам, колдовство, там магия, волхование, как это назвать, как угодно. Вот. А поскольку зло сильнее, то и колдовские приемы, они обращены в основном ко злу. Вот мне рассказывал один местный хант, ну такой отцивилизовавшийся, который живет уже, он рассказывал, как он как-то со своими лесными родственниками хоронил какого-то своего дядю. И языческое кладбище хантыйское, и этот дядя там, он у них в роду как шаман вроде как исполняет, а этот крещеный тоже дурачок туда поехал, вот. А приехали, говорит, встали, поставили буран, заведенный с мотором, хорошо прогретым, заведенный, там какие-то у них лозины стоят по кругу этого кладбища, что вот за них нельзя. Ты, говорит, зайди за них, за эти лозины, и стой там, сиди, говорит, прямо на буране, говорит, и жди меня, никуда не слезай, не отходи. А он говорит, а что ты, говорит, собираешься делать? Я, говорит, сейчас, говорит, злых духов буду, говорит, призывать, чтобы они это место охраняли. Вот, ну, а потом, значит, надо будет текать отсюда и тебе, и мне, и вообще всякому. И вот он говорит, что этот молодой человек рассказывал, что дядя, говорит, выскочил оттуда, говорит, как ошпаренный, прыгнул на буран, говорит, сразу газу, и мы дунули оттуда. Я, говорит, еще все-таки спиной успел почувствовать, что всякому, кто там сейчас окажется, придется очень плохо, вот. Потому что настоящая бесовщина, настоящее такое страхование было. Но вы представляете, сама по себе формулировка. Он обращается к злым духам за помощью. Это его нормальное состояние, язычник. Вот. А какие-то вещи, о которых мы слышали давно, с детства, они у нас преломлялись, например, Джордано Бруно, да? Известнейший персонаж такой. Вот. Его церковь сожгла католическая. Наверное, это было неправильно, я не знаю, как там, но сожгли-то его не за то, что он был таким поборником науки. Его сожгли за самое обыкновенное колдовство. Потому что он был практикующим язычником, а практикующий язычник обязательно пытается этот мир переправить какими-то механическими действиями магическими. Вот. Ну, там кран повернул, вода потекла, завернул, перестала течь. Вот. Он был обычно практикующим таким вот язычником. И за это, собственно, ну, правда, еще за дурной характер. Его и сожгли. Вот. То есть... А злые силы, чему они могут человека научить, если человек преимущественно к ним обращается за помощью? Понятно же, да? Что? Особенно, когда он им так вот раболепен этим злым силам. Совесть, конечно, есть и у язычников, но услышать ее очень сложно в такой ситуации. И ну, все это пока голые слова. Я вам сейчас перейду к фактам. Расскажу вещь совершенно такую, ну, очень неприятную. Я вам не рекомендую это читать, особенно кто впечатлительный. Я прочитала, и потом 3 дня мыла руки. Было очень такое гадостное чувство. Но в основном известно о жизни язычников на наших вот здесь нынешних просторах, ну, вернее, не на нынешних как раз, а на, там, где Древняя Русь образовывалась, да? Известий на самом деле очень мало. Одно из очень хороших таких принимаемых во всей всемирной истории источников это арабский путешественник Ибн Фадлан. Ибн Фадлан. В 8 веке он путешествовал, значит, через Каспий, по-моему, по Волге и дальше как-то в Европу. И его известия о жизни на той, так сказать, ну тогда не Русь была еще, а просто некоторые сообщества вот этих славянских и не только славянских племен на этих просторах наших, вот центральной России нашей нынешней. Вот. Так вот, его известия практически невозможно нигде проверить, потому что никто практически не оставил таких же подробных жизнеописаний. Но почему мы можем ему доверять? Потому что его известия, его хроники, записи, вот записки его, которые он оставил о путешествии в Европу, очень хорошо подтверждаются другими источниками. То есть он очень добросовестно вел записи. Очень хороший такой у него, видимо, был научный склад ума. Он очень внимательно записывал все, что он видел, систематизировал, поэтому ему можно доверять. Так вот, он оставил описание жизни вот этих язычников, русов этих, или кто они там еще, не, может быть, тогда этого этнонима не было, русы, русские, вот. Но вот этих вот язычников, прославянских вот этих народов. И оно, братья и сестры, ужасно гнусное, вот. Потому что он даже начинает так, что он начинает с того, что этот народ очень красивый, вот эти прославяне, славяне уже, вот. И дальше такая фраза, просто красиво, вот они хорошо сложены, они очень красивы, вот, точка, дальше. И дальше совершенно спокойно так. Это, говорит, грязнейший из всех тварей Аллах на всем свете. Вот. И дальше он описывает, как, насколько вот просто нечистоплотные были. Ужасно просто. Это одно. Но это, конечно, не самое страшное. Дальше он описывает развращенность ужасную. Просто безобразную развращенность. Не читайте этого, братья и сестры, потому что будет чувство такое, что это вы читаете что-то из области. Во-вторых, он описывает далее, почему известно его именно такой по обрядовой стороне какие-то. Умер знатный рус. Как раз он, когда приехал, умер знатный вот какой-то вождь. Вождь какого-то вот там небольшого племени. И его надо было похоронить. Как хоронят знатного человека? язычники. Ну, начиная там со времен пирамид и так далее. Надо же с ним как можно больше всякого добра отправить, барахла-то туда, на тот свет, чтобы он там не это. Сейчас вот сотовые телефоны, говорят, кладут этим покойникам. То есть вот, ну, вот. Тогда, конечно, попроще все, без сотовых телефонов. Но все-таки. Но добро там, коня, ладью, оружие, это все одно. Надо же с ним отправить жену еще. Жену, естественно. И вот из его кучи жен, которые там у него в наличии имеются, вот, находится какая-то одна, которая добровольно, но, видимо, не слишком, судя по тому, что он дальше описывает, не слишком понимая, я вам всю эту мерзость сейчас, братья и сестры, рассказываю, как вы понимаете, просто чтобы вы понимали, на какой почве приходилось нашим вот этим первым святым, которые проповедовали христианство, какие они были, во-первых, сами, из какой среды они вышли, потому что они были точно такими же, вот. И с чем они имели дело. Вот. Поэтому вы меня простите, это все придется рассказывать. Выбирают вот эту вот, значит, одну... Слушайте, а может детей отправить? Одну, это самое... Такую вот девицу, которая согласна, значит, умереть добровольно. Во-первых, первые сколько-то там дней до того, как погребают вот этого вот покойника, она ходит и занимается развратом со всеми подряд по всем шатрам. Вот. Чтобы передать, значит, привет своему мужу на том свете от всех вот его там воинов, соседей, знакомых и так далее. Потом, когда наконец приходит день, когда ее надо погребать вместе вот с этим вот погибшим вот этим или умершим там вождем, разворачивается такая гнусная церемония, и гнусная, и страшная, потому что там какое-то ритуальное изнасилование, там что-то, какие-то жуткие, совершенно отвратительные, омерзительные обряды, о которых даже Ибн Фадлан, будучи арабом и будучи мусульманином, он находится, естественно, на более высоком культурном уровне, нежели вот то, что он видит. Он даже об этом старается не все писать. Ну, как бы он потом замечает, что он далеко не все писал. Вот. Потом эти же насильники ее душат, убивают. Причем она, эта кулема, простите, которая, значит, собралась, так сказать, умирать со своим вождем, она же, видимо, просто не слишком понимает, что будет. А когда приходит день, последние дни уже перед смертью, ее начинают стеречь, чтобы она не передумала и куда-нибудь не убежала. Вот. И потом, когда ее убивают на этой ладье, народ там где-то стоит, а они на ладье же надо, вот викингов все, вот это вот, одна же мафия это все было. Вот. А на ладье надо там. И вот это все там происходит где-то на ладье. Чтобы она начинает кричать, она начинает вырываться, она начинает бояться. Вот. А они поднимают, начинают стучать там мечами о щиты, там вот шум поднимают какой-то, чтобы на берегу те стоящие не слышали, не знали о том, что происходит. Потому что потом никто из других этих девиц с кем-то тоже не захочет умирать, вы понимаете? То есть как бы это такая вот внутренность секты так прикрывается, получается. Вот. Ее убивают. Убивают тоже ритуально и чудовищно жестоко. Вот эти насильники, они ее душат какими-то ремнями. А какая-то бабка, которую называют вот что-то там какая-то... старуха смерти или что-то, в общем, такая вот, какой-то ангел смерти или что-то такое, дух смерти, как-то так ее. Она закалывает эту женщину, причем закалывает ее тоже ритуально изощренно, так, чтобы не сразу убить длинным тонким кинжалом, а она просто шпыняет ей между всеми ребрами, то есть, и все это вот, это все вот растягивается, вы понимаете? И потом, наконец-то, это все загружается на эту ладью, она сжигается, и все идут пьянствовать, потому что, вот, значит, погребли, и надо теперь поминки какие-то устроить. Ну, в ихнем понимании какие-то. То есть, вот это, и это причем нормальная жизнь. Причем он довольно спокойно пишет, потому что всякое повидал, и, в принципе, как исследователь. Вот. Вот это вот то, что язычество. А нам сейчас очень часто, видите, как преподносят, мы очень часто с этим сталкиваемся. Ну, например, кто из вас не слышал такое словосочетание, как загадочная цивилизация майя? Дырка в голове уже, правда? Вот она такая загадочная, вот она такая удивительная. Вот эти вот удивительные пирамиды. Вот что в них загадочного было, братья и сестры, до сих пор не пойму. Они были просто сверху донизу, там некоторые пирамиды достигали высоты 11-этажного здания. Они были сверху донизу толстейшим слоем, залитой человеческой кровью. Там просто убивали людей, жестоко, ужасно. Кто видел фильм Мела Гибсона «Апокалипсис»? Ну, может быть, и не стоит, хотя фильм, конечно, гениальный. Вот там описывается, как вот действительно это происходило. И причем только в одной энциклопедии прочитала действительно описание, как это было. А все остальные так вот, это вот все так было загадочно, и все так удивительно было. А что загадочного? Человека заваливали на спину так, чтобы он развернулся на такой столб жертвенный, каменный. заваливали голова, руки вниз, голова и ноги вниз. Жрец пробивал ему диафрагму вот здесь вот, ножом каменным. Забирался в грудину, вырывал из человека сердце, живое из живого человека. Вырывал сердце, показывал его солнцу, жертву приносил, так сказать. Ну, а уже потом вот эту вот агонизирующую, вот, ему отрубали просто голову, скидывали это все вниз. А внизу народ бесновался от радости просто, счастье такое. Когда испанцы, почему испанцы так ужасно истребляли, они, конечно, сами как звери стали, потому что нельзя по такому пути идти. Но где-то их можно понять. Когда они пришли в первый раз в храм вот, какого-то там, вот, под какой-то из их пирамид, завели их туда, они так примерно по кубатуре прикинули, что там человеческих черепов свежих, не старше 2-3 лет. Поскольку они были воины, все, они представляли, наверное, примерно, как что выглядит через 2-3 года в жарком климате. Было около 100 тысяч в одном только храме за 2-3 года. То есть это была просто какая-то мясорубка. Это был просто конвейер смерти. Вот, вот это загадочное, вот эти вот. А кто меня знает, я думаю, все знаете, что я очень не люблю темы того, что вот такой какой-то мировой, там, жидомасонский заговор, какой-то мировой заговор зла, какие-то козни, какие-то политические там. Я никогда об этом не говорю. И я никогда не лезу в то, что не моего ума дело. Причем иногда довольно так резко об этом говорю. Но некоторые вещи я знаю просто в силу того, что я знаю. Так вот, знаю, такой факт вам приведу. Мои знакомые, друзья хорошие, они работают довольно часто. Все, кошмаров не будет, детей можно вернуть. Они работают довольно часто за границей по стипендии. И работают именно, вы понимаете, наверное, что современному русскому ученому, чтобы получить стипендию где-то за границей, и там, ну пусть не как сыр в масле, но все-таки очень прилично заниматься своей темой и хорошо жить в хорошем, чистом европейском академгородке где-нибудь или, да, вот. Конечно, это очень сложно, и это очень желанно, конечно, и очень многие хотят. Вот. Но, чтобы получить такую стипендию серьезному человеку, надо быть уже, так сказать, ему надо уже какое-то имя в академической среде иметь. Он должен быть уже чем-то знаменит, он должен уже опубликовать какие-то работы и так далее. Это если он хочет заниматься какой-то серьезной темой. А если он хочет заниматься разработкой, например, язычество каких бы то ни было народов на нашем бывшем постсоветском пространстве, вот на, вернее, на постсоветском пространстве, вот, он может быть вообще никем и ничем, ему достаточно только сделать заявку. Он может недоучившимся аспирантом каким-то быть, вообще никто его знать не знает. Подал заявку, получаешь стипендию, едешь в Америку разрабатывать язычество алтайского шаманизма, там каких-нибудь коми-пермяков, хантов и манси и так далее. Огромные деньги вкладываются в то, что эта тема постоянно разрабатывается. Это просто мне люди рассказали, причем я знаю точно, что они, потому что они немножечко даже такого, знаете, немножко антиправительственного такого типа, все плохо, правительство плохое, там. То есть они не такого патриотического этого, чтобы говорить, что против нашей великой и замечательной страны там козни плетет там гнусная Америка. Но вот то, что они видели своими глазами, чем сами столкнулись, и причем не один раз, вот это мне рассказали. То есть это все совершенно не случайно появляется на наших экранах. Я, конечно, не думаю, что у местного телевидения, абсолютно не думаю. Просто местные телеканалы всякие, они же копируют моду центральных телеканалов. А там, по всей видимости, это просто как-то проплачивается, спонсируется, и эта мода, она искусственно насаждается. Вот. Ну, понятно почему. Потому что язычество – это просто элементарно разобщающее такое начало. Это одна сторона. А вторая сторона еще такая, почему это еще как-то спонсируется. Возможно, вы замечали, что сейчас очень сильное такое неофашистские движения, такие наши неофашисты, или коричневая оппозиция еще их иногда называют, да? Вот, это люди, которые, ну, кратко их идеологию можно, наверное, так пересказать, что нам надо всем вернуться, хотя нет, некоторые сразу не начинают с язычества, некоторые еще говорят, что они верующие православные, я с таким тоже сталкивалась. Но в целом можно свести к тому, что нам надо сейчас вернуться к язычеству, к нашей настоящей религии, ко временам, значит, наших славных предков-язычников, выгнать всяких там чучмеков с нашей страны и зажить счастливо и спокойно. Вот. Примерно такое вот обычное рассуждение следует. Это неофашисты, это коричневая оппозиция, это люди, которые говорят, что они патриоты. Естественно, да? Это же очень людям льстит, современному человеку, если он не церковный, не думает о том, что происходит за грехи народа, да? А что происходит, как благословение какое может Господь, а какое проклятие. Вот. Человек не задумывается. А обычные люди, они все очень устали от засилия, так сказать, мигрантов вот этих так называемых, да? А они устали от несправедливости, от грубости, от какой-то вот, да, вот дикости некоторых приезжих. И у них это прекрасно работает. Но это все изначально, вообще изначально все лживо, конечно же, очень сильно. Просто потому, что я вам все подоплеку, это с нашим сегодняшним днем, это все, чтобы перекликалось. Как это выглядит сейчас? Вы должны все равно это знать. Я сама лично так получилось, что, может, помните, у нас как-то принес кто-то, как кто-то неумный, принес в храм бумажечку о нейролингвистическом программировании. Такая бумажка была, и она такая была антиправительственного такого содержания, но с очень хорошей такой подтекстовкой, что надо вот разбираться в русском языке. И это, ну, по сути, была совершенно такая очень злобная. И, собственно говоря, она даже была и антихристианская, потому что там говорилось, что вот мы тут привыкли там смиряться, и это глупость какая. Надо вот вперед, война, воевать, и вот мужественно, по примеру Александра Невского, понимаете, там, Суворова, то есть великих, то есть там все было в одну кучу. Так вот, я знаю автора этой статьи. Автор, так называемый, ну, Татьяна Миронова, ну, вот так называемая вот этой коричневой оппозиции, одна из лидеров. Что, братья и сестры, в этом ужасно лукавого? Дело в том, что ее супруг при Ельцине, когда страна ужасно просто разворовывалась и растаскивалась, был министром, министром печати. А когда пришел Путин, и он его как-то попросил, вот, тот ушел в оппозицию и начал спасать Россию, так сказать, приобрел все ярко выраженные патриотические черты и начал кричать, что страну разворовывают, растаскивают, просто низводят ее ни во что, и надо ее спасать. То есть все это очень лживо, изначально все это очень лживо. Но молодежь это цепляет. Вы можете с этим, не дай бог, конечно, можете с этим столкнуться. Что подростков, юношество, это очень-очень цепляет. Туда затягивают, заморочивают, человек идет, это фактически уже секты. И, как правило, все, кто увлекается неофашизмом, даже если начинается это все под лозунгом «За наше святое православие», это практически всегда заканчивается неоязычеством. Всегда. Вот. Вот такая проблема. Очень, очень, кстати, лживо это все изначально. Это неофашисты, это отдельная тема. Вообще тема наших язычников, именно молодежь очень часто тоже увлекается, тоже, конечно, очень лживо. Потому что, например, то, что я вам рассказала про Ибн Фадлана, да, это то, что из источников. Я читала источники, нам отец Александр Салтыков вообще-то это рассказывал. Но я потом нашла текст сам дословно и прочитала. Но романтическое такое вот изображение нашего прошлого, которое даже вот не только в нашем, даже не только на нашем местном телевидении, но даже на нашей местной газете, например. Также мне недавно попалось, ну как недавно, прошлую Масленицу, почти полгода назад где-то, да, чуть больше. Тоже примерно такое, что язычество, оно представляется таким чем-то романтическим нашим прошлым. Может быть такой вопрос в газете, почему вот церковь относится отрицательно к такой нашей фольклорной памяти, как гадания какие-то, да? Вот это наша языческая фольклорная память, понимаете, романтика такая. Или такие наши интересные такие языческие обычаи, вот такие интересные, праздничные какие-то. В газете читаешь, вот подходят праздники, весна подходит, и подходят такие замечательные праздники. Масленица, верная, Пасха. Но самое любимое, конечно же, Масленица, пишет автор, понимаете? Ну что там Пасха или верная? Ну это же глупости. Масленица главное. И дальше через две строчки примерно такая фраза, что «А самое интересное в Масленице, это, конечно, не пироги, а сжигание чучела, которым наши, значит, люди, так сказать, вот благоразумные в городе, стараются приблизить весну, иначе она не наступит, если чучело не сжечь, как вы понимаете». То есть это все проповедуется, это постоянно навязывается, это очень романтично. И это тоже все очень лживо. Почему? Когда я искала вот этого Ибн Фадлана в интернете, текст, чтобы найти именно текст, я же немножко в этом ничего не понимаю. И там же поисковик, что проблема какая, он же все подряд тебе выставляет, где встретилось это слово. Вот. Я налетела 2-3 раза на какие-то сайты, видимо, язычников, которые между собой разговаривают там. И вы знаете, что интересно? Это примерно то же самое, как вот сейчас у нас, ну, так, не будем, чтобы никаких обид, проповедуют какие-то религиозные течения, а всей правды не говорят, потому что современный русский человек, или не русский человек, но живший в российском обществе с российским менталитетом, вот, он не может воспринять всю полноту безобразия, которое ему предлагается. Так и здесь. Кто-то пересказывает, например, Ибн Фадлана. Вот такие вот у нас были такие обычаи, вот, и вот такие, кто-нибудь, кто-то спрашивает, а кто-нибудь знает, по каким ритуалам это все, вот, обрядовая страна, как там это все? Вот это, я знаю, вот я читал, и там было вот так, и так, и так. И врет, понимаете? Нагло, нагло врет. не упоминает ничего вот из той мерзости, которая там есть на самом деле, а говорит, что это только вот такое, вот, понимаете, такое классное такое сожжение, вот там просто тело, чтобы душа быстрее вознеслась, так сказать, вот куда-то непонятно куда, потому что понятия о Боге-то не было как такового. То есть все это очень лживо, очень агрессивно и очень предлагается везде, висит в воздухе. Вот. Надо об этом знать. И надо знать, что язычество, оно, конечно, я не знаю, у нас есть еще время, как вы, братья и сестры? Как? Есть еще, коротенько. Раз уж мы, я тогда коротко пробегусь по мифам, которые вот именно как раз с язычеством у нас связаны. Обычно говорят так, я в одной из записей нашего местного телевидения услышала буквально такую фразу дословно, ну вот может быть 2-3 слова что-то там. Вот такие местные жители Ханты, они живут в такой удивительной гармонии с природой, так замечательно, потому что они до сих пор поклоняются своим языческим богам. Это на нашем местном телевидении. Я услышала, у меня просто вот так вот. И как вы понимаете, братья и сестры, это миф, это ложь, потому что все прекрасно понимают, чем занимаются ханты. Вот. И самое интересное, что тем же самым занимаются практически все народы, которых никак вот невозможно перетянуть. Как правило, но то, что они, как правило, жестокие, так вот, по-бытовому иногда, это само собой. Как правило, эти народы не способны к целенаправленному длительному труду. Вот читала чье-то, помню, но их постоянно популяризируют и пытаются как-то романтизировать это все. Читаешь чью-нибудь статью, пишет, вот камчадалы там где-нибудь там на Аляске, ой, на Камчатке, как они сейчас живут. Вот в советское время их пытались, так сказать, оторвать от их естественного нормального быта, пытались, видимо, приучить работать, понимаешь, между строк там, вот. Но они как-то вот на это все не поддавались. И как только советский культ вот этот пал, они все быстренько растеклись в первоначальное состояние, и сейчас живут в таком удивительном, значит, такой гармонии с природой, продолжают жить. Гармония с природой заключается в том, что человек, который пишет, он, видимо, то ли рассчитано это на людей, которые вообще критический текст не воспринимают, то ли она сама не видит уже, что она пишет. Потому что я даже ничего не додумывать не надо. То, что она пишет, это, по сути, изображение такого быта, что... Вот это вот живет там какая-нибудь деревня, вот этих камчадалов, там, я не помню, кто там, народность какая-то конкретная. Они все пьют ужасно. Пьют 12 месяцев в году. Ну, 11. Один месяц в году у них путина. Идет красная рыба, они ее ловят. Злобные, значит, русские власти приходят, отнимают у них сети, рвут и сжигают. И эти бедные, поплакав, и собрав последние гроши, покупают новые и чинят старые. И все равно продолжают эту рыбу, так сказать, браконьерить. Вот. Вот это такое непонимание, они живут в гармонии с природой, а русские их никак не понимают, не хотят. Вот. И дальше речь идет о том, что она же говорит откровенно, что работать как будто они не могут, вот. А пьют там почти все, почти повально, и пьют круглый год. А чтобы круглый год не работая пить, то они что делают? Они эту рыбку во время путины, они же не просто там юкулу себе сушат, чтобы ее кушать круглый год и собачек кормить. Они ее просто порят, бросают, икру продают браконьерам, а это тоннами, десятками тонн гниет по этому полу. Вот. Поэтому, когда начинают говорить, что первобытные племена жили в удивительной гармонии с природой, вот эти языческие, что они так вот относились бережно к природе, братья и сестры, не верьте ни на одно слово. Все пустыни большие в мире, все явились в результате, это как бы общеизвестно, в результате хозяйственной, вернее, бесхозяйственной деятельности первобытных людей, тех самых, у которых такие были обалденно гармоничные отношения с природой. Вот. Когда читаешь, там, я не знаю, Тасмана какого-нибудь, или кто-то там из, не помню, или Кук, когда приставал, например, к Австралии, он описывает такое, вот эти вот местные папуасы. Совершенно, конечно, вот у них даже на такой стадии развития, у них даже наконечников у копий нет. Они подошли, увидев вот этих белых людей. И начали, моряки нашли черепах на берегу. Те попытались одну черепаху отнять, те им не дали, моряки не дали. Аборигены обиделись, значит, и сказали, что мы хотим есть. Те вынесли им, поскольку им нужна была свежая пища, они вынесли своих сухарей, ешьте ради бога, оставьте нам черепах. Те наели, значит, сонные такие, встали, взяли все-таки одну эту черепаху и потащили ее все равно. Моряки не знали, смеяться или что, но отняли у них опять эту черепаху. Что они сделали? Один просто подскочил к костру, выхватил головню и поджег степь. И Австралия, как вы знаете, она почти вся из себя представляет пустыню. Там таких вот, таких оазисов, это очень небольшие, там, наверное, 90%, может, 80% континента – это пустыня. Вот. Они постоянно жгли эту несчастную Австралию просто так, понимаете? Просто так, потому что они с кем-то поссорились. Вот западное, юго-западное побережье и вообще юго-западная часть Соединенных Штатов Америки и север Мексики – это тоже пустыня. Почему? Потому что племена, там, пуэбло или какие-то, они были такие полудикие. Когда им надо было выжечь себе там пару гектаров площадь под посевы какие-то, они просто поджигали так, чтобы при соответствующем ветре оно горело там на несколько штатов до самого горизонта. Так вот, такое отношение. А в детстве еще меня, поскольку я жила на Дальнем Востоке, поразил такой топоним, ну, название на Камчатке, который переводился с какого-то местного наречия, как место, где у рыбы из головы вырезают лакомые куски. То есть мы вот такие, мы живем в такой негармонии с природой, наши браконьеры эту рыбу порют, из нее крадут икру, а рыбу бросают. А вот они в гармонии с природой. Они эту же рыбу ловили, но не для того, чтобы из нее 300-400 грамм икры вытрясти, а чтобы 30-40 грамм там хрящика вырезать или вот что-то и бросить так же. Вы представляете, сколько рыбы надо напороть, чтобы один человек наелся вот этих самых лакомых кусков. А это же топонимы, они же как бы исторически, это же не в советское время образовались названия. Вот. То есть, когда говорят, что это все неправда, это все неправда. Все вот эти племена, первобытные, дикие, они, может быть, и относятся к ресурсам природы каким-то образом бескорыстно, но только до тех пор, пока они не видят, как вот из этого ресурса природы можно извлечь какое-то удовольствие. Как только можно извлечь, все высокие идеи, они абсолютно никого не интересуют. Самое бесхозяйственное, самое грубое, тупое потребительство именно мы видим у народов, вот этих вот языческих, таких примитивных народов. Вот. Но все популяризаторы упорно все равно твердят. Я тут случайно увидела, будучи у мамы, увидела передачу с Задорновым. Он вроде бы юморист, да, куда лезет. А тоже я, правда, 5 или 6 минут смогла смотреть, и потом так разозлилась, я думала, сломаю пульт, когда выключала. Вот, то есть, ну, я думаю, вы все поняли, да? Отовсюду идет навязчивая реклама, и она глубоко лживая. Она не то, что как вот сейчас, то ли правду сказали, то ли неправду. Она просто откровенно, заведомо лживая. Все неправда, вообще все неправда. Но поскольку люди как бы имеют слишком мало образования, мало знаний, они не могут это никак обличить. И это постоянно заглатывается. И это, конечно же, готовит почву определенную для того, чтобы в нашем обществе, и в нашем в том числе обществе, можно было потом с легкостью насаждать какие-то оккультные идеи. Вот. Оккультные, либо вот язычество проповедовать, вот это вот, либо, по крайней мере, хаять христианство. Вот. Ну, все это вот лживо от начала до конца. Ну, вот так вот. Я думаю, что, наверное, все. Наверное, все, да? Может быть, у кого-то какие-то вопросы есть? Да? Понятно. А в чем вопрос заключается?
Ну, я давно училась, у нас вообще разговора не было. Никто не мог, ни преподавателей.
Не, ну в наше то время не могли, а сейчас, по-моему, детям объясняют. Сейчас детям объясняют в школах, мне кажется. Объясняют.
Один мальчик только 6 класса сказал, целый год детей было. Это вот истории не написано, конечно, в учебниках, и никто им не объясняет, как это.
Не знаю, мне кажется, что сейчас объясняют. Объясняют, объясняют.
Угу.
С 5 класса, да. Угу. Вопросы еще какие-то, может быть? Братья, сестры, задавайте вопросы. А чем я вас огорошил? Много информации, братья и сестры, да. Много информации. Но вот я и думала, что первая лекция у нас будет... Да, ну вы должны просто понять, да? Вы должны понять, почему мы сейчас будем говорить, а именно разбирать. Не просто я буду вам житие пересказывать, житие вы можете сами прочитать. Я вам буду давать житие в историческом контексте, скажем так. Критический такой разбор. Что вообще известно об этом времени, об этом святом. И жития зачастую не отражают того, что было на самом деле. Очень какие-то вещи не отражают. Поэтому... Вроде бы, вы понимаете, какая это проблема? В чем проблема? люди зачастую пытаются во славу Божию сделать что-то, ну, то, что как раз славе Божией совершенно никак не служит. Когда они, например, начинают придумывать какие-то, искусственно придумывать какие-то чудеса, которые были. Вот поговорим про княгиню Ольгу, например. Вот она приехала в Царьград, и с такой она великой славой, и там вот ее так приняли, и прям не знали, как расшаркаться, и император... А все было не так совсем. И в том, что было все не так, было все очень трагично, обидно, тяжело. Чувство ответственности за этот народ, которому ты не можешь помочь, из-за высокомерия греков, которые тебя не хотят слушать. Вот как было на самом деле. А потом люди жили, и, видимо, они привнесли, попытались в житие привнести свое собственное национальное гордостное сознание какое-то. И вот появилась что-то такое, вот такая легенда, по сути дела, которая не соответствует истине совсем. А настоящий подвиг заключался как раз в прямо противоположном. Прямо противоположном тому, что рассказывается. Вот. Об этом будем как-то говорить. Я просто к тому делала огромное предисловие, к тому, чтобы вы не пугались и не пытались меня сжечь там потом где-нибудь на задворках за ересь, что она там рассказывает. Я вам буду рассказывать именно то, что рассказывают, конечно, в сокращенном таком виде, но все-таки по возможности именно то, что рассказывают в семинариях в академии. Чтобы вы понимали, как вот, да, апостол говорит, что могли дать всегда ответ тем, кто требует от вас, значит, отчета в вашем уповании. Чтобы была возможность как-то понимать многоплановость жизни, многогранность подвига, что подвиг зачастую заключается не в том, в чем люди, ну, в общем, понять-то все равно можно через собственный опыт какой-то. Ну, да?
Вот вы сейчас сказали, а что еще можно посмотреть, потому что, если честно, вот на самом деле, вот у моего поколения, ну, от той половины вечности, это вот такое романтическое представление, оно на самом деле было. Вот и так и есть.
А вы ничего и не прочитаете?
То есть вот больше ничего и нет?
Ну, в общем-то, я, например, вообще ничего не знаю. Слово полку Игореве, потом слово о законе благодати митрополита Илариона. Уже к XII веку только относятся сказания, к XII, не к IX. Дело в том, что мы будем с вами говорить, наверное, как раз на следующем занятии, о том, что письменность-то, она была принесена только с христианством. Вот, и принесена была немножко раньше, чем крещение Руси было, но только с христианством. Она, собственно, и образовалась, письменность, в результате проповеди, да, Кирилла и Мефодия. Вот. А до того времени никакой ни литературы, ни... Возможно, что-то было, но оно погибло во время монгольского нашествия и такого вот одичания некоторого. Но вообще у нас крайне немногочисленные памятники остались литературы. Крайне немногочисленные. Даже летопись преподобного Нестора, она, например, дошла только в цитатах, она сама не дошла. То есть кто-то где-то цитирует, кто-то где-то что-то приводит какие-то, а вся она не дошла до нас. Вот. Преподобный Нестор написал 2 жития, жизнеописания. И, собственно, мы больше особо ничего и не знаем. Вот. Но о языческом прошлом вы, я говорю, что вы и не найдете ничего. Только вот свидетельство, единственное, действительно, свидетельство Ибн Фадлана, оно считается таким вот, да, вот именно вот так вот. Вот именно вот так вот. Я вам, конечно, не все рассказала еще. Вот. Так что вот. Вряд ли что-то вы найдете. Так, ну ладно. Все, да, помолимся.
Достойно есть такого истину, блажить Дитя Богородицу, Христо блаженную и пренебрежь.